Дорогие друзья, вас приветствует радио «Голос мира». Сегодня в нашей радиопрограмме мы предлагаем вам прослушать беседу брата Аркадия Михайловича Гантовника «Благодать вам и мир».
Льются слезы печали на иссохшую землю, и несутся молитвы высоко в небеса. Благодати потоки Бог дарит неизменно, и очищенный ею всех спасенных сердца. Благодать Иисуса — это чаша спасения, это радость прощения, это вечность и свет. Благодать Иисуса в рай открыла нам двери. Без Его благодати мы погибли б навек. Своими делами, не своею заслугой, благодатью Христовой мы навек спасены. Небеса Он оставил, чтобы стать нашим другом, что поднять на Голгофу время нашей вины. Благодать Иисуса — это чаша спасения, это радость прощения, это вечность и свет. Благодать Иисуса в рай открыла двери. Без Его благодати мы погибли б навек. Я в восторге сердечно пред Христом преклоняюсь. Он вручил мне с любовью драгоценнейший дар. Благодатью Христовой от греха я спасаюсь. Его Царство Святого я наследую. Благодать Иисуса — это чаша спасения, это радость прощения, это вечность и свет. Благодать Иисуса в рай открыла нам двери. Без Его благодати мы погибли б навек.
Послание апостола Петра, 1 глава, часть 2 текста. Благодать вам и мир да умножится. Вот такое коротенькое слово. Благодать вам и мир да умножится. А вот интересно, как один человек любил Библию. Знаете, у одного богача такой бедняк был, он у него служил, ну, или там, или крестьянин, я не знаю кто. В общем, он у него работал, у этого богатого человека, а я узнал, что у него есть Библия. Он приходит к нему, хозяин, дай мне, пожалуйста, Библию. Библию? Ну, пожалуйста, вот, дал ему Библию. И он эту Библию не читал, а он эту Библию начал переписывать. Он там, ну, днем работает, а по ночам переписывает, наверное, много свечек там пожег. Вы знаете, сколько страниц в Библии? 1500. 1500 страниц в Библии. А сколько ему времени понадобилось, я не знаю. Но если 1500, если хоть каждый день по страничке, это очень долго. Он переписывал ее, переписывал, и потом пришел к хозяину и говорит, ну все, вот ваша Библия, значит, я ее переписал. Нет, говорит, так не пойдет. Вот то, что ты переписал, ты принеси мне. Он принес ему, ну, наверное, такая толстая получилась Библия. Он отдает ему эту Библию. А вот эту, говорит, вот эту мою, я тебе ее дарю. Друзья, он подарил ему Библию, а вот эту Библию, которую он переписал, сейчас она хранится в Британском музее как памятник любви к Слову Божьему. Он так полюбил Библию, наверное, сначала почитал, а потом понял, что она такая нужная, такая важная. Вот, и он ее взял и переписал. «Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем». Друзья, ну теперь нам немножко ближе понятно слово «размышление». Мы вот прочитали с вами вот этот текст, ну такой коротенький, да? «Благодать вам и мир да умножится». Благодать вам и мир. А как вы думаете, можно вот так вот прочитать? «Мир вам и благодать да умножится». Можно так прочитать? Нет, нельзя. Почему? Потому что мы сильно повредим слову. Одно дело «благодать вам и мир», а другое дело «мир вам и благодать». Нет, это уже много-много мы тут повредили. Вот, кто читает Библию, наверное, обращает внимание на порядок изложения мысли Духа Святого. Ну, приблизительно, вот, смотрите, когда ходят волхвы, чтобы поклониться Иисусу, то кого они нашли? Вошедши в дом, они увидели младенца с Марией. Друзья, вы знаете, сколько людей, сколько верующих увидели Марию с младенцем? Горе таким людям, которые увидели Марию. У них Мария такая большая, такая великая, а младенец такой маленький. И они поклоняются Марии, они молятся Марии, она Богородица Мария. Друзья, она разве говорила, что ей будут молиться, поклоняться? Разве она это говорила? Отныне, она говорит, будут ублажать меня все роды. А мы делаем разницу, ублажать и поклоняться или молиться. Вот апостол Яков говорит, вот мы ублажаем тех, которые терпели. Мы ублажаем Иова. А почему ублажаем? Ну, мы считаем его блаженным. Счастливый человек, все перетерпел. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, да? Веровать и креститься. Сначала что? Кто будет веровать? А если поменяем слова местами? От перемены мест слагаемых суммы не изменяется. 2+3 или 3+2, все равно. Друзья, тут все меняется. Разве мы можем сказать, кто будет креститься и веровать? Друзья, это очень важно, когда мы читаем Библию и смотрим на порядок слов. Вот Петр и Иоанн шли в храм в час молитвы 9. А почему не Иоанн и Петр? Петр и Иоанн. А кто первый верховный апостол? Петр. А кому ключи даны? Петру. Поэтому, друзья, когда будем читать Писание, внимательно будем наблюдать, что на первом месте, а что на втором. Друзья, и так мы с вами прочитали. Благодать вам и мир да умножится. Благодать – это такое особенное слово. И вы знаете, я так посмотрел, в 15 посланиях, 15 посланий начинаются благодатью и заканчиваются благодатью. И заканчивается, это 15 посланий. Вся Библия заканчивается каким текстом, кто помнит? 1500 страниц каким словом заканчивается? Благодатью. Заканчивается благодатью. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Вся Библия заканчивается благодатью. Каждое собрание, ну, наверное, каждое собрание заканчивается тоже благодатью, да? Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа, да пребудет со всеми нами, это благодать. И так с благодатью мы идем домой. Друзья, надо сказать, что в первом послании апостола Петра слово «благодать» употребляется 8 раз, я себе тут отметил. А в послании к римлянам 28 раз стоит слово «благодать». Вот это слово очень такое емкое, и вот давайте сейчас углубимся. «Благодать вам и мир». Почему именно такой порядок? «Благодать вам и мир». Скажите, если человек не узнает, что такое благодать, у него будет сердечный мир? Нет, не будет. Если человек не знает, что такое благодать, откуда у него и будет на сердце мир? Как-то на пляже после благовестия подходит человек один, ну, знаете, явно из преступного мира. Подходит, прям в упор вот так вот подходит, сзади жена. Я убил человека. Меня смотрит, я на него. Бог мне простит? Друзья, этот человек о благодати не имеет никакого понятия. А что бы вы ответили, друзья? Вот на его вопрос, как бы вы ответили? Простит, да? Друзья, ну и как вы думаете, он сразу поверит? Ой, как тяжело верить. Нет, это не так просто, друзья. Я не стал торопиться. Да, дружище, не переживай, Бог тебе простит, все. И так он пошел, довольный, радостный, ликует. Нет, нет, друзья, это не так просто. Благодать вам и мир. Друзья, кто не знает, что такое благодать, будет ли мир у него на сердце? Да никогда. Вот вы знаете, я только уверовал и в гости пришел, значит, одна старица попросила в гости, и так беседуем, и она мне такой вопрос задает. Я еще дитя, можно сказать, в пеленочках. Она мне такой вопрос задает. Брат, а вот как вот быть? Я вот хожу весь день, ну, конечно, я где-то словами согрешаю, где-то там язычком там. А вот я на ночь, значит, перед тем, как ложиться спать, ну, я молюсь. Господи, ты меня прости за это. А если я не все вспомнила? А утром не проснусь, тогда как? А у нее есть мир на сердце? Она каждый день ложится спать с одним и тем же вопросом, а все ли я вспомнил? Друзья, а может быть, она 10 лет была верующей, 20, 30? Ни на одну ночь она не имела полной покоя и уверенности и мир у себя в сердце. Благодать вам и мир. Обратите внимание, как Слово Божие говорит в отношении благодати. Оказывается, надо людей убеждать пребывать в благодати. Помните, когда вот в Деянии апостолов в 13 главе Павел и Варнава убеждали пребывать в благодати. Давайте заметим это слово «пребывать». Апостол Петр нам говорит: «Возрастайте в благодати». Но я так понимаю, что в благодати можно быть младенчиком, в благодати можно быть отроком, юношей и мужем веры в благодати. Друзья, я эту сестру никак не назову, что она, ну, муж или старица веры, никак не назову. Она настолько неутвержденная в благодати. А вот интересно, в послании к римлянам в 5 главе здесь написано, смотрите, получили мы доступ к той благодати, в которой стоим. друзья, некто заинтересован нас сильно столкнуть, чтобы мы не стояли, а упали. А Господь говорит, нет, учись стоять в благодати. А это непросто. Очень, друзья, непросто. Послание апостола Павла Тимофею здесь написано так. «Укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом». Но вы обратили внимание на слово «укрепляйся»? Не укрепись, не укрепись, как бы зацепись и все, а укрепляйся. Каждый день укрепляйся в благодати. Потом посмотрим, для чего это нужно. Укрепляйся. В послании к евреям написано в последней главе «Хорошо в благодати укреплять сердца». Друзья, очень хорошо. Очень хорошо. А не укрепляться очень нехорошо. Друзья, вот после такого длительного вступления, давайте теперь поразмышляем, что ж такое благодать, и пример будем брать из Ветхого, из Нового Завета благодать. Друзья, ну как мы себе представляем, что такое благодать? Ну я раньше себе представлял так, когда был неверующий. Да, у неверующих тоже свои представления о благодати. Я думал так. Ну, когда выходишь на улицу, солнышко светит, ну, там чирикают там какие-то птички. Вот это, говорит, благодать. Какой примитив, друзья, вот так вот верить, что это благодать. А солнышко зашло, там полилось что-то там. Вот. Это, говорит, уже не благодать. Я хочу прочитать одно место в послании к римлянам, 3 глава, с 23 текста. Все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати, искуплением во Христе Иисусе. Друзья, ну вот тут написано, все согрешили и лишены славы Божией. Одна подходит и говорит, а вы знаете, я не грешница. Интересно. Ну, наводящий вопрос. Я говорю, ну, вы хоть кому-нибудь раз в жизни зло сделали? Я? Мне все делают зло. Я с другой стороны... Ну, хоть какое-то слово нехорошее человеку когда-нибудь сказали? Мне все говорят нехорошее. Друзья, ну, как ни подъезжай, вот она, оказывается, не грешница. Нет, все согрешили, лишены славы Божией, получая оправдание даром. Друзья, я как понимаю даром? Ну, так вот, как подарок. Как подарок. Вот. А подарок получать, друзья, это не очень легко. Я даже думаю, что для неверующего человека получить подарок от Бога ничего труднее нет. Друзья, нет, это непросто получить подарок от Бога. Очень непросто. Вот мы сейчас возьмем пример из Ветхого Завета. И вы знаете, ну... Удивительный случай. Удивительный. Вот так сейчас прочитаем. Вы посмотрите, сколько одному человеку Господь дал обетований. Я насчитал 9 обетований Он ему дал. Вот видит, значит, лестница стоит на земле, на этой лестнице Господь стоит и говорит, «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака». Первое обетование. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе. Второе. Землю, на которой ты лежишь, я дам потомству твоему. Третье. И будет потомство твое, как песок земной. Четвертое. Распространишься к востоку, к северу. В общем, на все 4 стороны. Пятое. Благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. Шестое. Я с тобою. Седьмое. Сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь. Восьмое. Возвращу тебя в сию землю. Девятое. Я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе. Друзья, ошеломляет. Это место ошеломляет. За что? Господи, за что такие обетования? Ну, давайте посмотрим поведение Иакова. Как он со своим братом... Вот приходит брат голодный. на поле, уставший, ну, до смерти устал. И просит Иакова, дай мне поесть вот этого красного. Иаков соображает, видит, что он уже в таком критическом положении, тут можно попользоваться. Продай мне теперь же твое первородство. Продай. Ну, Исав соглашается, я умираю, что мне в этом первородстве? Иаков говорит, поклянись мне теперь же. Он поклялся ему, и Иаков дал ему кушанье. Друзья, ну, конечно, Бог передал права первородства тому, кто больше его ценит. Иаков больше ценил первородство, чем Исав. Но дело совсем не в этом. Со нравственной стороны, как на это посмотреть? Друзья, он прямо, надо сказать, сыграл на желудке собственного брата. На этой слабости. А у нас так в жизни не бывает, что мы играем на слабости наших ближних. Не бывает с нами такое? Но мы знаем, что брат сильно, знаете, он такой эмоциональный, он сразу в зоопарку заходит, сразу у него возбуждение, и мы так, знаете, играем на нем. Вот так вот. А ну как ты? О, видишь? Сразу уже кипит, маленький чайник быстро вскипает. Друзья, не надо играть на слабостях ближних. Не надо, это нехорошо. Друзья, это вот такая слабость Иакова. Слабости Иакова в нас не должно быть. Вот. А поступок вот такой нехороший. И что же за это Господь ему столько обетований дал? Вот за то, что он так со своим братом поступает. А вот другой случай. Вот Исаак уже старенький, призывает старшего сына, говорит, налови мне дичи, я тебя благословлю. Он пошел ловить. А Ревека в ужасе. Как же так? Я люблю Иакова, а не Исава. А ты будешь благословлять сейчас Исава. И вот она предпринимает, спешно предпринимает такое действие, призывает сына, говорит, послушайся слов моих в том, что я тебе скажу, в том, что я прикажу тебе, пойди в стадо, и вот так они сговорились. Вот два козленочка он принес, все. А вы знаете, а сначала у него такие мысли были, ну хорошо. А если меня ощупает отец мой, я буду в глазах его обманщиком и наведу на себя проклятие, а не благословение. Он понимает, что отец может разгадать эту хитрость. Друзья, как вы думаете, кого он боится, Бога или человека? Человека. А что он боится больше, греха или разоблачения? Разоблачения боится. А греха не очень. А у нас так не бывает. Ой, лишь бы никто не знал. Дальше, смотрите, а что он со своей мамой сделал? Вы посмотрите, как он свою маму поставил. Он говорит, я буду в глазах отца обманщиком и наведу на себя проклятие, а не благословение. Я на проклятие не согласен. Мать сказала ему, на мне пусть будет проклятие твое, сын мой. Но на тебе это другое дело. А на мне нет. Он согласился на проклятие мамы. Друзья, как вы думаете, это хорошие поступки все? И ему Господь вот за эти хорошие поступки вот эти 9 обетований дал. Вот еще немножко дальше прочитаем. И теперь вот посмотрите, он заходит к отцу. Я тут насчитал, друзья, он за один визит 7 раз обманул отца. За одно только посещение. Ну, я не знаю, сколько времени он там провел. Ну, несколько минут. Он вошел к отцу своему и сказал, «Отец мой!» Тот сказал, вот я, кто ты, сын мой? Яков сказал отцу своему, я Исав. Первый обман, да? Первенец твой. Нет, он не первенец, опять обман. Я сделал, как ты сказал, а он ничего не делал. Он не ловил, это все там Ревека делала. Сядь, поешь дичи, а это не дичь, это козлята. Дичи моей, она не твоя, ты ее не ловил. И дальше, вот он спрашивает отец сына, а что ты так скоро нашел, сын мой? Он сказал, потому что Господь Бог твой послал мне навстречу, а он ничего не посылал. Друзья, смотрите, за 7 обманов 9 обещаний и благословений. Ну и что, за то, что он такой хороший человек был? Как обетование дал Господь Аврааму, тут понятно за что. Помните, как он принес сына своего во всесожжение, и Господь говорит, так как ты сделал сие дело, большое дело. Дело веры. Не пожалел сына своего единственного ради меня, так как ты это сделал. Тут тоже несколько обетований. Я благословляю и благословлю тебя, умножу семя твое, и как звезды небесные, как песок на берегу моря, овладеет всеми городами врагов твоих, благословятся в семени твоем все народы земли. Но за то, что ты так сделал, хорошее дело сделал. А это что такое? Друзья, вот так вот мы прочитали вот эти 10 обетований, 9. Иаков пробудился от сна своего и сказал: «Истинно Господь присутствует на месте 7, а я не знал». Истинно присутствует. Он прямо зарегистрировал вот этот факт. Истинно присутствует на всем месте. А дальше что? И убоялся. Страх часто посещает детей Божьих. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу своего Христа Иисуса, сам по кратковременном страдании вашем да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Друзья, это будет делать Бог благодати. Бог благодати. Хочется запомнить это слово. Бог благодати это будет делать, Господи. Укрепи нас в благодати. Друзья, вы знаете, я к одному человеку часто приезжаю, и он все время мне говорит, знаете, какую вещь? Он говорит, у меня вот как-то все время на сердце такое, что Бог на меня что-то имеет. Ну вот что-то на меня Господь имеет. У меня вот нет мира на сердце. Я не знаю за что, но вот такой страх, что что-то на меня Господь имеет. Утвержденный он в благодати? Нет. Благодать вам и мир. Друзья, вот бывает такой страх у детей Божьих, ожидание суда. Господи, приду туда. Что же будет? Посещает иногда такой страх или совсем не посещает? Это вот посещает. Друзья, я думаю, что мало кого посещает, но бывает такое. Господи, вот приду туда, что там будет, как я предстану, и прямо вот так со страхом. Это есть неукрепленность и неутвержденность в благодати. Есть еще такой страх, знаете, я с одной сестрой беседую, но чувствую, что-то в ее организме не хватает, чего-то в ней нет. Я прямо вот так, знаете, просто ей говорю, я говорю, сестра, а ты уверена, что тебе Бог все простил? Она на меня смотрит, лицемерить не стала. Брат, я не уверена. Друзья, мы уверены, что нам Господь все простил при покаянии? Уверены или нет? А она не уверена. А будет у нее мир в сердце? Благодать вам и мир. Но сначала благодать. Друзья, вот получается так, что иногда бывает у детей Божьих страх, что Бог их оставил. И такое бывает. Одним словом, друзья, надо укрепляться. А теперь смотрите, вот он убоялся и сказал, как страшно сие место. Вместо того, чтобы обрадоваться и сказать, истинно здесь Господь присутствует, и обрадоваться, и мир на сердце, он убоялся. Укрепленный он в благодати? Нет. Он, наверное, думает, Господи, а не ошибся ли ты адресом? Почему это ко мне? Я такой нехороший. Вот отца обманул. Теперь я вот такой беглец. Пришлось из дома бежать. Я в таком сейчас жалком состоянии. А ты мне такие обетования, обещания даешь. Друзья, и смотрите, что дальше, да? Он говорит так. И положил Яков обет, сказав, если Бог будет со мною, он уверен, что Бог будет с ним. Он условие такое ставит. Если Бог будет со мною, то как же если Бог? А Бог только что сказал, я с тобою. Не буду, а уже с тобою. А дальше говорит, если Бог будет со мною и сохранит меня в пути, он не уверен. Он колеблется. А Господь говорит, сохраню тебя везде. А дальше говорит, если даст мне хлеб и одежду одеться, да он тебе больше обещает, чем хлеб и одежду. Больше. Друзья, вот когда человек вот в таком бессилии, когда он беглец, когда он чувствует, что он такой, ну, не очень нравственно высокого поведения, друзья, вот в этом положении, чем ниже опускается человек, тем выше возвышается благодать. Но люди этого не понимают, и поэтому, нет, какой, как это ему Бог может простить? Значит, Бог несправедливый. Вы понимаете, в какую зависимость ставят Господа вот таких рассуждений? Господь не прав. Прощать надо хороших людей, а не плохих. Друзья, мы с вами сейчас прочитаем одно удивительное место. В Псалме, Псалом 82 текст. «Радостно пойте Богу, твердыне нашей, радостно! Восклицайте Богу Иакова!» Друзья, не возникает вопроса? А почему это Богу Иакова? Почему надо радостно петь и восклицать Богу Иакова? Почему не Богу Авраама? Он же такую веру показал. Он такое послушание... И сына свое единство. Вот восклицайте Богу Авраама. Ну уж, ладно, восклицайте Богу Исаака. Он такой был послушный. Его послушание, прям его смирение, ну, почти равняется, наверное, вере Авраама. А то восклицайте Богу Иакова. Да как же ему восклицать, когда он столько вот такое делал со своим братом, с матерью, с отцом? Как восклицать Богу Иакова? Друзья, Бог принимает имя не Бога Авраама, не Бога Исаака, а Бога Иакова. Почему? Друзья, это имя должно нас укреплять. Укреплять. Почему? Это имя говорит о том, что чем ниже падает человек, тем выше возвышается благодать. Но нам больше станет ясно, когда мы перейдем к Новому Завету. Друзья, мы сейчас перейдем к месту, которое надо сказать без всякого преувеличения. Благодать во всем своем блеске. Равной в Библии страницы нет. Именно когда мы говорим о Боге благодати. Вот мы читаем 16 главу от Луки. Притча о блудном сыне. Вот давайте прочитаем. Ну, знаете, как будем читать вот эту притчу о блудном сыне? Конечно, в этой притче дна нет. Дна нет, как и в любой притче. Под одним только углом зрения мы эту притчу прочитаем. Вообще так, надо сказать, что каждая притча – это своеобразный алмаз, который повернешь, он начинает блистать совсем другими гранями. И совсем с другой стороны начинает блестеть. Хотя бы даже на полмикрона чуть-чуть повернешь эту притчу, и там совсем другие грани блестят. Мы только сейчас одну грань вот эту посмотрим. Какую? Вот с той точки зрения. Мы сейчас пойдем в путешествие, будем рассматривать этого младшего сына, но только с таким условием, друзья. Давайте попробуем поискать у этого младшего сына что-нибудь хорошее. Ну, хоть какую-то хорошую черту. Но знаете как, с проекцией на себя, какие мы с вами были. Договорились, да? Вот, если кто-нибудь что-нибудь найдет в нем положительное, друзья, вы тогда поднимите руку и скажите, чтобы я тоже знал. Значит, от Луки 15, с 11 текста. Господь говорит так, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу, отче, дай мне следующую мне часть имения. Друзья, у меня вопрос. А почему сказал младший, а не старший? А кто имел больше права сказать, дай мне старший или младший? Старший. Почему? Потому что старший был трудяга. Когда мы читаем, старший же сын его был на поле. Нет, младший на поле не ходил. Я не знаю, чем он занимался, но на поле он не ходил. Друзья, вот если бы старший сказал, дай мне следующую часть имения, он говорит отцу, я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего. Ну, раз ты столько лет служишь, тогда я тебе разделю имение. А младший нет. Вот младший говорит, отче, дай мне следующую мне часть имения. Друзья, а что лучше, дай или на? Представляете, вот сынок пошел первый раз на работу, целый месяц работал, пришел с производства, подошел к маме или к папе и говорит «на». Хорошо, да? Слава Богу, если так. А если он по дороге где-то их оставил, непонятно где, а потом приходит еще и говорит «дай». Хорошо? Нет, нехорошо. Вот он говорит, дай мне следующую мне часть имения. Что это такое следующую? Она мне следует. Мне следует ее взять. Она мне принадлежит. Вот какой он мудрый. Он понимает, что не дети собирают имение для родителей, а родители для детей. Это он хорошо усвоил. Поэтому так уверенно говорит, дай. И отец разделил им имение. Друзья, никаких вопросов не задает. Вот какой отец покладистый. Ну, другой бы сказал, сыночек, ну, что у тебя не хватает? Обувь? Да, пожалуйста, сейчас принесу. Одежку? Сейчас. Покушать? Да, пожалуйста, все мое твое. Ничего не спрашивает. Разделяет им. Теперь написано, по прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно. Друзья, а почему по прошествии немногих дней? Почему немногих? Потому что ему не терпелось, да? А что ему не терпелось? А когда он так уже набрал вот этого всего, теперь надо куда-то быстренько. Друзья, пока ничего в нем хорошего не видно, в этом сыне младшем. Нет, пока ничего не заметно. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, друзья, все собрал. Ничего отцу не оставил. Собрав все, пошел в дальнюю страну. А это для чего в дальнюю? Подальше от отца, чтобы справок не наводил, по телефону не звонил, послов и гонцов не собирал, подальше, и там расточил имение свое, живя распутно. Это как понять распутно? Ну что, по делу он употребил, да? В оборот как-то пустил, по-деловому, вот. Нет, распутно. Ниже там выясняется характер этого распутства, чем он там занимался. Друзья, вот смотрите, он, значит, ушел и оставил отца. Ну, в то время, когда сын уходит от отца, это считалось тяжким проступком. Ну, как отца в таком возрасте, молодой сын, крепкий, оставляет отца, уходит, это считалось проступком большим. И вот написано так, когда же он прожил все, настал великий голод. Знаете, один детдом был, детдом, там были еврейские мальчики и девочки, детдом такой вот. И там, значит, ну, голод был, очень большой голод, и там с Америки прислали посылку одному мальчику. А в посылке была соль. Да, мешочек такой, вот, и там кристаллики соли. И вот он сюда себе на шею повесил эту соль, вот, и так раскроет, пососет немножко и опять туда складывает. Друзья, мы себе представляем, что такое голод, да? Ну, может быть, это еще и не великий голод. А великий голод, друзья, пухнут, прям падают на носилках, их забирают, и все. Великий голод. Ну, вот когда он все прожил, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той. Пристал. Как понять это слово «пристал»? Я вот шел как-то ночью, иду, чувствую, что кто-то за мной идет. Поворачиваюсь, никого нету. А я все-таки чувствую, что кто-то идет. Еще раз поворачиваюсь, никого. На третий раз понял, чуть-чуть ниже посмотрел, там собачонок идет. Друзья, пристал ко мне. Вот он пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти кого? Ну, что это за занятие такое, да? Пасти свиней, когда деточки плохо занимаются в школах, там мальчики, девочки, то обычно родители говорят, ты плохо учишься, вот будешь пасти свиней. Друзья, а свинья это что, чистое животное или нечистое? По закону Моисееву нечистое животное. До чего же этот младший сын опустился, отца своего оставил, и теперь вот свиней пасет. И написано, он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Друзья, вот он к одному идет, не дает, к другому идет, не дает. А для людей кто дороже, свинья или вот он? Свинья кушает, свинье дает, а ему не дают. И теперь пришед в себя. Друзья, как мы думаем, ну я сам не знаю, я хотел бы у него спросить, но какая его первая мысль была в таком состоянии? Пришед в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. И теперь мысль, встану, пойду к отцу моему. Отца тут вроде вспомнил, да? Вот, сколько наемников у отца моего, но, может быть, что-то доброе, да? Отца вспомнил. Нет, не будем торопиться. У него перед глазами стоят наемники сытые. Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом? Хлеб перед глазами. А я умираю с голода. Желудок у него болит, у него желудок пустой. Вот его проблемы. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». Вроде бы хорошо. И вдруг такой финал. «Прими меня в число наемников твоих, прими меня на работу». И вот теперь написано, «Встал и пошел к отцу своему». И когда он был еще далеко, увидел его. Кто его увидел? Отец увидел. Друзья, почему же не он отца увидел, а отец его увидел? Почему так? А у кого лучше зрение, у молодого или старого? А как же так? Почему старый увидел, а молодой не увидел? Друзья, а если я так вопрос поверну? А кто лучше видит? Тот, кто любит, или тот, кто мало любит? У кого лучше зрение? Друзья, любовь видит далеко, а не любовь перед глазами ничего не видит. Ничего. Вы помните, как Иисус задает вопрос Симону Петру? «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю». Иисус говорит ему в другой раз, «Симон, любишь ли ты меня?» «Да». Друзья, кому Господь доверяет пасти стадо свое? Тому, кто любит. Не тому, кто много знает, кто умеет. Нет, тому, кто любит. А любовь видит. О, любовь далеко видит. Любовь зоркая. Когда был еще далеко, значит, отец увидел его и жалился. А кто над кем жалился? Сын, когда бросал отца своего, он совершенно не жалился. Он так, наверное, так, с песенкой, наверное, с такой веселой мажорной, забрал все и подальше. А вот отец его увидел, и сердце сжалось. Жалился. И побежав, кто побежал? Отец бежит. А почему сын не бежит? Ну, я так думаю, знаете, вот он идет, вот под тяжестью вины лицо опустил, да, опустил. И помните, как Господь говорит Каину, если, говорит, ты делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица твоего? А у него столько недоброго, наверное, тяжелое лицо. Идет, еле-еле идет, и с мыслью, что я скажу отцу? А еще больше, а как он меня примет? И вот отец бежит, пал ему на шею. Кто кому пал на шею? Отец пал на шею сыну. Ну, теперь же уже отец близко, можно уже сообразить, что это отец. Он, наверное, смотрит, а что же у него там в руке у отца? Не палка ли? Почему он бежит? Что, он бежит мне сейчас вот побить меня? Выговорить, а дальше же рабы там бегут. Он, наверное, сейчас позорить будет при всех. Ага, пришел. Что, может быть, тебе еще разделить? Что, совести у тебя хватило вернуться, да? Друзья, нет. Это бежит благодать. Это бежит благодать Божия, которая видит издалека, которая сжалилась, которая бежит и падает на шею, и целует, и обнимает. Я вот так вот себе хочу представить эту картину. Как это происходит? А что делает сын в это время? Ну, отец целует, целует. А что же сын будет делать? А сын, наверное, думает, отец, не разыгрываешь ли ты меня? Ты натурально это делаешь или нет? Да, друзья, благодать не разыгрывает. Она это делает натурально. Скажите, вот такой вопрос. А он заслужил такой прием? А чего он заслужил? Хороший хворостины заслужил. А что получил? Царский прием. Друзья, мы теперь немножко глубже понимаем, что такое благодать. Даром. Сын приготовил большую речь. Наверное, пока шел, повторял, все время повторял. Сын же сказал ему, отче, ну как бы, ну хоть да, я у тебя прощения попрошу. Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. А отец рабам говорит, принесите лучшую одежду, по другому переводу, быстрее принесите лучшую, быстрее не задерживайте. Лучшую одежду. Не что рука найдет, в каком попало шифонере, все перетрясите, найдите лучшую и принесите сюда быстрее. И оденьте его. Нет, он не сам одевался. Оденьте его. Его одевают. Он стоит, наверное, так, недоумевает, что ж тут происходит. Вот так грешник иногда не понимает, Господи, я столько грешил. Я, может быть, воровал, пьянствовал, а ты мне такой прием. Ты бежишь мне навстречу, ты меня целуешь, обнимаешь, одежду даешь, чистый весон, праведность святых. Друзья, тут сказано, что лучшую одежду, и оденьте его, и дайте перстень на руку его. А что это такое перстень? И печать. Печать, которую ставят на документ. Вы помните, когда фараон Иосифу говорит, я поставлю тебя над всею землею египетскую. И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа. Одел его в весонные одежды, вот, и велел вести его на второй из колесниц своих и провозглашать пред ним, преклоняйтесь. Друзья, это печать. Ложится на документ, и документ ходит на правах отца. Отец снимает перстень и одевает кому? Нам. И говорит, все мое, твое. А за что? Друзья, где логика человеческая? А это логично. Он непонятно чем занимается. бросил тебя, все это растранжирил, вот опозорил тебя свинопадством своим. Головой это понять невозможно. Благодать не головой надо понимать, а чем? Сердцем. Если сердцем будешь веровать. Там еще и откормили теленок. Он такой царский прием получил. Друзья, а какой же мы прием с вами получили? Наверное, что же царский, да? И мы, когда читаем апостола Петра, вы род избранный, царственное священство. И мы получили с вами царский прием. Друзья, ну, может быть, это вот в отношении неверующих, может быть, кто-то задаст вопрос. Ну, это сегодня брат, наверное, не к церкви говорит, это он говорит грешникам. Друзья, грешники тоже должны знать, как Бог их примет, несмотря на все безобразия, на все мерзости, какие мы с вами делали в миру, когда были, Бог нам устроил вот такой прием. Друзья, пусть это слово нас хорошо укрепит, утвердит и сделает непоколебимыми, что Бог нам устроил именно такой прием. Ну, хочется еще немножко вот и к церкви, друзья. Хотя мы и укрепляемся, я понимаю, что мы укрепляемся, но сейчас прям непосредственно, можно сказать, к церкви. Вот начну я с такого вопроса. Вот сейчас прочитаю я книгу Иеремии, один текст, из 17 главы, 9 текст. «Лукаво сердце человеческое, более всего, и крайне испорчено». У меня такой вопрос. Когда мы узнали, что очень лукаво сердце человеческое, когда мы это больше познали? Когда мы только пришли к Господу? Или когда уже с Господом побыли, ну, кто год, кто два, кто пять, десять? Когда мы больше узнали, что лукаво сердце человеческое крайне испорчено? Я думаю, друзья, что когда мы каялись, мы даже и не понимали, насколько наше сердце лукаво. И до крайности, до чрезвычайности испорчено. Там ничего доброго нет в этом сердце. Друзья, смотрите, вот когда мы читаем книгу пророка Исаии, 6 главу, обратите внимание, друзья, когда человек встречается с Господом, когда человек начинает проникать в тайники, в эти тайны святости Божьей, человек начинает себя больше видеть нехорошим. И чем больше видит святость Божию, тем больше видит свою испорченность. Мы это понимаем, да? Вот мы читаем. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм». Вот такое величественное видение. И вот тут серафимы, значит, шестикрылые, взывали друг друга и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Видит святость. Вот. Друзья, смотрите, Исаия видит святость, и что же говорит? «Горе мне!» Друзья, когда мы больше познаем Господа в Его святости, мы больше видим свою греховность. А вы помните в Евангелии от Луки, в 5 главе, когда Господь говорит Симону: «Петр, отплыви на глубину, закиньте сети». То мы уже ловили, но все-таки отплыви. Отплыли, поймали, столько рыбы поймали. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса, сказал: «Выйди от меня, Господи! Ты такой святой, как рядом с тобой быть? Я рядом с тобой увидел себя таким греховным». Друзья, к чему я это говорю? Вы знаете, когда мы начинаем вот больше познавать, и чем больше познаем Господа, тем больше видим, какие мы испорчены. Мы узнаем себя с точки зрения Иеремии, 17 глава, 9 текст. Крайне испорчено сердце. Иногда мы такое сделаем, что прям смущаемся. Господи, что же это такое? Сначала думал, ну, я покаюсь, и потом уже все будет хорошо, никаких грехов, святая жизнь, ну, прямо вот все на пятерку и очень хорошо. А потом, оказывается, в одно время одно вылазит что-то из сердца. другое время что-то другое вылазит из сердца, и начинаем спущаться, начинаем колебаться, начинаем мучиться, и даже вопрос такой: дитя ли я Божие? И тем больше вопрос этот вырастает, чем больше мы познаем Бога в святости. Друзья, вот почему надо возрастать в благодати, укрепляться, укореняться, стоять. Сатана будет говорить: какое ж ты дитя Божие? Да разве дети Божьи так поступают? Ты посмотри, как дети Божьи поступают. Вот это дети Божьи. А ты чье дитя? Друзья, вот тут вот и надо возрастать в благодати. Вот тут и надо укрепляться в благодати, чтобы сатана не колебал. Он крупный специалист в этой области. Он очень хочет нас колебать. А дитя ли ты Божье? Друзья, как надо укореняться? Как надо утверждаться в благодати Божией? Я не знаю, кто как себе сейчас представил, что такое благодать. Я благодать себе представляю, друзья, так. Вот, несмотря на наши слабости, несмотря на наши немощи, на наше несовершенство, Господь знает, с кем Он имеет дело. Очень хорошо знает. Мы с вами слабые, немощные. И на уровне дел, и на уровне слов, и на уровне мыслей, и на уровне чувствований. Чувствования иногда греховны. Господь это хорошо знает. Но я себе так представляю благодать. Книгу Михея мы читаем, последнюю главу, предпоследний текст. Он опять умилосердится над нами, изгладит беззаконие наше, ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши. Друзья, я себе представляю это, благодать Божию, как океан милосердия Божия, где тонут все наши согрешения, если мы их чистосердечно приносим пред Господом и говорим: «Господи, прости». И это все тонет там. Безбрежный океан милости и милосердия Божия. Так я себе представляю благодать. И вот обратите внимание, в пучину. Ты вергнешь в пучину морскую. А почему в пучину? Я когда был неверующий, я очень любил ходить в бассейн. Я каждый день плавал в бассейне, даже в воскресенье я очень любил воду. И вы знаете, иногда один приходишь, в бассейне никого нет. И так посмотришь, вроде кажется, воды нету. Поближе посмотришь, нет, водичка есть. Как будто воды нету. Стоит вода, и все на дне видно. Может быть, что-то металлическое упало, или там очки какие-то. Спортсмены любят с очками плавать. Может быть, очки там какие-то, или там еще что-то такое. А вот стоит только какую-нибудь капельку туда, что-нибудь вот такое, и очертания предметов расплываются. Уже так трудно даже понять, какого цвета. Друзья, представляете, а если там устроить в этом бассейне пучину? Что-нибудь можно увидеть на дне? А там до 8 метров под вышкой. 8 метров. Ничего мы с вами, друзья, не увидим. Ничего. А почему Господь кидает в пучину наши грехи, как вы думаете? Чтобы мы их не видели. Ну, есть такой специалист, который одевает скафандр, ныряет туда, достает какой-нибудь наш любимый грех, и вот так он нам вот так вот показывает. А вот в другом месте пророк Исаия говорит, немножко, правда, по-другому он тут выражается, но все равно понятно, как Господь поступает с нашими грехами. «Ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой». А почему за хребет, почему не перед собою? Чтобы не видеть, за хребет. Не для того, чтобы мы ходили туда и разыскивали. Друзья, это милосердие Божие, благодать. Это действительно океан безбрежный. И поэтому давайте укрепляться, давайте укореняться. И если кто-то в грехе упал, вставай, отряхнись, иди дальше. К для Тебя, милосердие Божие. За этот грех Он умер, за этот грех на кресте висит. И сердечно надо благодарить Господа, что у Него к нам вот такое вот милосердие. И поэтому много-много раз в Писании 15 посланий начинаются благодатью и заканчиваются благодатью. Вся Библия заканчивается благодатью. Друзья, мы немножечко укрепились в благодати. Надо укрепляться постоянно, возрастать, укрепляться. Я хочу еще, мне очень-очень близок этот текст, я еще раз его хочу просто так вот особенное ударение сделать на нем. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас. Аминь.
Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня в нашей передаче прозвучала беседа брата Аркадия Михайловича Гантовника. Благодать вам и мир!